Братья и сестры, внимание, я хочу сделать одно добавление там к прошлому уроку, потому что есть вопросы. Итак, эта схема, на этой схеме, ну-ка скажите, пожалуйста, где у нас расположены движущие силы души? Их три. Вспомним, какие они? Первая на букву «В» начинается. Вторая на букву «Ч». Третья на какую букву? Разум, да. Не обязательно порядок, да. Вот они у меня отмечены. Мысль, интеллект, разум, воля, волеизъявление, эмоции, чувства. И они влияют друг на друга. Ну, тянут каждый как бы в свою сторону, двигают остальные, каждый по-своему. И вот в этой схемке стрелочки как раз и изображены, двоякие. С той поры, как мы взрослеем, мы должны понимать, что, позлучая от Бога познание, обращаясь к Богу за укреплением своей воли, мы должны уметь контролировать свое сердце. Уметь контролировать свое сердце. Вот все эти моменты очень важны. Но, с другой стороны, наиболее сильная часть, или что ли, наиболее высокая способность самому по себе двигать за собой все остальное как раз у чувств и у сердца. Поэтому мы можем поставить впереди разум, который тянет за собой все остальное. Мы можем поставить впереди волю, которая все за собой само по себе тянет. Да? Но легче всего это получается, конечно же, у сердца. Поэтому это и есть особенность сердечной с нашей стороны. То, что легче всего это получается из сердца. Если мы воспитали наше сердце, что наше сердце чувствованиями своими влечет нас к какому-то делу, то мы тогда будем иметь силу воли это дело завершить до конца и сделать так, чтобы ну, все было хорошо. Поэтому важно и то, и другое, и третье. Но наиболее сильно такое положение вещей у нашего сердца. Поэтому мы должны и заботиться о нашем сердце. Итак, у нас сейчас восприятие. Конечно, воспринимать в день поста бывает что-то труднее. Это, кстати, одно из условий, что влияет на восприятие. Наше физическое состояние. Но если у нас сейчас физическое состояние требует одного, а духовное – другое, то что-то должно обязательно победить. Да? Еще о чувствах. Я сейчас слушаю одну проповедь. Я буквально вчера начал ее слушать. Она называется «Хэштег». Ну, это проповедь о средствах современной медиаинформации, то есть о Фейсбуке, о Твиттере, вот так вот, обо всем остальном. И мне там понравилась одна мысль. Проповедник говорит о том, что у одного человека спрашивают, два человека встретились, один у другого спрашивают, у тебя есть Фейсбук? Нет. У тебя есть Инстаграм? Нет. У тебя Твиттер есть? Он говорит, нет. Еще что-то сказал, и тот вопрошающий уже разочарованно, так что же у тебя есть? А тот ему отвечает, у меня есть жизнь. Вот, и остался тот ни с чем, да? И там развивает дальше мысль, что люди иногда теряют переживание жизни, погружаясь в социальную сеть. Но там у него хорошая мысль, у него вся эта беседа построена на стихе притчи 14.14. Я кажется, русская и английская Библия совпадают. Вот. И там написано, что и за смехом порою скрывается печаль. Причем очень глубокая печаль скрывается за смехом. Но так это в английском языке звучит. Как это в русском? Саша, ты открыл. 13 стих. Да. И при смехе иногда болит сердце. Да. И дальше следующее. И концом радости бывает печаль. И вот он нам там показывал мысль того, что на какой степени искусственные чувства человека тогда, когда он там за хэштегом ставит LOL, там смех там как можно больше без конца, что люди теряют в своем эмоциональном состоянии тогда, когда у них неестественные чувства. о том, что вот человек, который вот комик, веселит всех, на сцене веселит, на киноэкране веселит, по статистике, они тот состав самой глубокой депрессии, неестественные, ненатуральные чувствования человека разрушают всю его душу. Поэтому правильные, настоящие, не искусственные, не виртуальные чувства, они нужны. И Бог знает, какие они, что скрывается за нашей радостью порою, что скрывается за нашей печалью. Главное, чтобы это было настоящим. И вот Бог учит нас настоящим чувствованием. Поэтому помним, да, и волю должны приучать, выбирать доброе, и мысли упорядочивать, конечно же, заботиться о чувствах как раз, да? Эмоциональная атмосфера, вот к слову о чувствах в классе. Сердечное отторжение мешает ученикам слушать учителя. Вот. Или между ними какой-то конфликт. И поэтому восприятие искажается. Возрастные особенности, они примерно таковы. Для малых детей нужны яркие образы, им нужно что-то увидеть, что-то почувствовать. С течением времени задача учителя – воспитывать, воспринимать все на слух, да? Воспринимать на слух, чтобы они могли слышать проповеди. Еще есть возрастные особенности восприятия. Малые дети в малом возрасте воспринимают все более конкретно, не образно, а конкретно. Когда дети взрослеют, у них уже образное восприятие. Приведу пример. С детьми однажды молимся дома. Вот. И между ними ссора. Как кому стоять на молитве? Вот стоит одна, там вторая, третья. Вот средняя пытается от себя отодвинуть. Вот. И младшая сопротивляется, старшая сопротивляется. Вот. Что ты двигаешь? А ей нужно свободное место рядышком. Вот. А потом, в чем дело и как к чему? Стали разбираться, а она заявляет. Написано, что когда мы молимся во имя Иисуса Христа, и ты сам об этом говорил, что Иисус Христос молится вместе с нами. Вот. Где собрано двое или трое во имя Мое, там и Я посреди них. И вот поэтому Иисусу нужно место. Вот. С мамой всегда младшая, вот ей преимущество, да, а меня всегда где-то на стороне. Вот пускай хоть Иисус будет рядышком, вот место для Него. То есть буквальное восприятие характерно более для младшего возраста, а для более старшего возраста ребенок уже понимает речь как иносказательную, понимает как иносказательную, отражает все это правильно. Вот тоже момент отражения. Она отразила это, как буквально невидимый Иисус склоняется где-то рядом на колени. Вот так она отразила. Хотя для более старших детей и для нас мы несколько иначе все это представляем. Время занятий влияет на восприятие. Причем это не только наше время. Это биологическое время ребенка тоже. Что это такое? Конечно, лучше всего это утреннее время, но мы часто с детьми проводим вечернее время занятий. Это так уже практически везде. Ну, а теперь представьте себе, что ребенок, он учил уроки до часу ночи, потом в школе и практически до самого собрания, потом он в собрании и на детском собрании засыпает. Мама, папа говорят, вот устают дети, в первый класс пошла, вот такое напряжение большое. И трудно ей что-то воспринимать, конечно. Вот, причем по нашему времени вроде нормально, не так слишком поздно, но по времени, которое пережил ребенок, это много. Утвердившиеся понятия и взгляды, как предубеждения, это я чуть-чуть позже покажу, и мнение авторитетных личностей. Чем сильнее авторитет у человека, тем легче воспринимается то, что он говорит. Иногда я приглашаю людей попроповедовать в христианскую школу. Братьев, которые приезжают. Вот сегодня брат Федор там был. И иногда дети задают вопросы. Надо же представить детей, учителей, представить человека, который пришел. И вы можете о чем-то спросить. Они начинают спрашивать, а как зовут, а сколько лет, а из какого города, а сколько у вас детей. Вот один брат отвечает 9. Ничего. Вот так кто-то вслух ответил, понимаете, да? Значит, вот это ничего, вот этого мы послушаем. А если ты перейдешь к какого-то молодого, который даже не женатый, то чем мы его будем слушать? Ну, уже у детей что-то такое формируется, да? Вот, то есть, насколько авторитетен в глазах ребенка этот человек? У кого-то один в авторитете и одни качества, у кого-то другие качества в авторитете. Ну и, конечно, мы должны заботиться о своем авторитете, чтобы мы в их глазах были авторитетом, и тогда воспринимается то, что мы говорим, легче. Итак, утвердившиеся понятия и взгляды. Давайте посмотрим на вот эту картинку. Сначала почитаем то, что тут написано. Восприятие связано с заранее данным определением. Нужно настроить на восприятие, а предубеждение разрушить. Что это значит? Вот на правильное восприятие мы должны человека настроить. Вот так видно, что это просто чернильные пятна, да? А если я скажу, что это собачка, далматинец? Знаете, далматинец, у него такое черное-белое, да, все. Увидели собаку? Да. Самое главное – дать определение. Когда мы даем человеку определение чего-то, то все остальное у него дорабатывается его воображением, его мышлением, встроенную картину. Если кто-то пришел с заранее неправильным определением, с предубеждением каким-то, то он будет воспринимать нас совсем иначе. Я когда готовился к этому уроку, я заметил одну статью, вот, отложил для себя одну статью. Статья это одного православного священника. Я, к сожалению, забыл название этой статьи, но там речь шла о восприятии, о том, до какой степени может сейчас в современном поколении искажаться правильное восприятие. Он говорил о детской литературе, он говорил о мультфильмах, которые дети смотрят, и о том, в какой атмосфере ребенок воспитывается, как после этого он воспринимает истины и библейские истины. Вот там он некоторые моменты такие, я обращу внимание. Ну вот есть тот, кто для человека герой. Герой мультика, допустим, да, или герой книги какой-то. Он показывает историю развития детской литературы. До какого-то времени существенным элементом детской литературы должна быть моральная сторона. Вопрос послушания, вопрос повиновения, вопрос хорошего поведения. Вот такие книги. И вот называет он одну писательницу, которая революцию в этом деле произвела. То есть она писала книги для детей, где дети ведут себя невообразимо, где дети не слушаются родителей, и это считается практически как за норму. Да? Сама по себе книга интересна. Он приводил в пример Астрид Лингрен, это шведская писательница. Вот, ну, книги ее, там, допустим, о Карлсоне, который живет на крыше, вот детские такие книги, там кто-то, может быть, в детстве читал. Потом Эмиль Эльзертенберга, это такой мальчик, который постоянно баловался, вот, и полностью о его баловстве. И говорит, если это для ребенка герой, если родители здесь на втором, на третьем, на четвертом плане, которые только мешают ему жизнь, а интересны его шалости и его проделки, этих героев, то уже ребенок после этого, тогда, когда он это в себя воспринял как губка, такую манеру поведения, то тогда, когда вы учите его о чем-то другом, начинается барьер. Он не так на вас смотрит. Вы должны попытаться этот барьер сначала убрать. Или еще тоже такой пример. Он говорит, дети сегодня увлечены культом силы, культом суперменов. И говорит, я однажды слушаю, как один другому мальчик рассказывает про Давида. А он был такой крутой, вот взял камень, как раз бросил, а медведя увидел, раз, два, три. Вот. Ну, и такой лексикон у ребенка, такие слова и такое восприятие. То есть он уже библейскую историю воспринимает не как священную историю, а как те приключенческие истории, да, к которым он привык, в среде которых он воспитывается, в среде которых он растет. Поэтому заранее данное определение, вот как бы предубеждение какое-то, надо разрушить, а дать определение правильное. Вот смотри на этот мир так. Вот видишь здесь не пятна, а вот далматинцы ловить. И тогда уже воспринимается то, что мы даем в правильной сфере. Еще один момент. Восприятие связано с осмыслением и названием. Дерево под ветром гнущееся. Задумавшийся человек. Второе название, да? Человека видим? Глаз, бровь, нос, рот, подбородок, шея. Вот дали одно определение, дали другое. Дали два определения сразу. И когда мы дали два определения сразу, видно и то, и другое. Это особенность физического восприятия. Когда мы говорим о духовном восприятии, то определенные законы, похожие, тоже здесь действуют. Когда мы осмыслим что-то, назовем что-то, тогда и воспринимаем духовную вещь правильно. Сегодня я был на одном уроке, детском уроке, вот брат проводил, он говорил о прилежании. Ну, значит, что такое прилежание? Кто-то поднимает руку, ну, прилежный, это такой, это такой. Ну, первый ответ у ребенка, у любого, это послушный. Ну, кто здесь прилежный? Так, подняли руку все 50 человек. Все же такие прилежные. Ну, и тогда брат развивает дальше мысль. Ничего, да, брат Федор? Ну, по крайней мере, я слушал. Значит, вот говорит человек, который всегда приходит в школу каждый день. Прилежный? Прилежный. А который не всегда? Нет, не прилежный. А который всегда приходит в школу, но в школе балуется. Прилежный? Нет, не прилежный. Но тот, который всегда, ну, допустим, приходит в школу, не балуется, но иногда опаздывает. Прилежный? Нет, не прилежный. И всегда был какой-то момент исключения такой, да, ну дети же ведь слушают, да. Потом еще было сказано, прилежный – это тот, который слушается до конца, тот, который уроки выполняет, тот, который красиво пишет в тетрадке, вот старается, чтобы не было изъяна. Вот прилежный человек. Я брату рядом со мной сидит, брат один, я ему говорю, вот если бы сейчас заставили поднять руки, все ли бы подняли руки? Ну, уже не все, возможно, бы, да? Вот. То есть, восприятие связано с осмысливанием и названием. Дети могут сначала не знать, что такое прилежность. И в следующий раз, когда мы будем говорить о прилежности, они будут это слово, эту идею воспринимать не полно, а частично. Потому что мы не приложили усилия к осмысливанию и названию. А вот они осмыслили, что такое прилежность. Это вот то-то-то-то, еще то-то-то-то. Это значит, ты и в школу вовремя приходишь, и не опаздываешь, а еще и не балуешься. Вот. То есть со всех сторон заботишься о том, чтобы было хорошо. Уже у них есть осмысление и название такого качества характера. Это прилежность или прилежание. И в следующий раз, когда мы будем это использовать, говоря о прилежности, они будут все понимать. Ага. Ну, тогда необходимо не просто название, а внимательное осмысление. Вот идем шаг за шагом. Вот это волосы человека, вот это голова, вот это бровь, вот это глаз, верхнее веко, зрачок, глаз, вот это нос, вот это рот, вот это подбородок. И надо смотреть с той стороны. С той стороны человека, с этой стороны дует ветер. Осмысление, внимательное, детальное исследование плюс название. Мы сразу эту картинку в следующий раз будем воспринимать как человека. Да? А уже дерево не воспринимается. Но это, наверное, больше старанию к другому приложено. То есть мы видим, да? Вот что удивительно, что законы душевного восприятия и законы духовного восприятия, они как бы с разной стороны к человеку действуют, но они в чем-то все-таки похожи. Итак, Слово Божие об духовном восприятии и о воспитании духовного восприятия. Примеры. Светильник для тела есть око. Если око твое будет чисто, то и все тело твое будет чисто. Око – это как мы воспринимаем этот мир. Если мы чисто мир воспринимаем, тогда и все хорошо у нас будет. Теперь, как мы воспринимаем себя в этом мире и мир вокруг нас? Я посылаю вас, как овец, среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, а просты, как голуби. Восприятие себя, восприятие опасности в этом мире. То есть этому учил Господь. Братья, не будьте дети умом, но злое будьте младенцы. Как воспринимать злое? Как младенцы. Тоже определенный урок духовного на этот раз восприятия. Как мы смотрим, как мы воспринимаем, и это влияет на всю нашу жизнь. Как мы воспринимаем себя в этом мире, как мы воспринимаем свою миссию в этом мире, как мы воспринимаем зло, которое против нас. То есть восприятие – это действительно и отражение, и жизнь по этому отражению. Восприятие пути креста. Вот говорит Иисус Петру, да, о том, что ему нужно страдать, а Петр воспринимает это негативно. А Господь, отойди от меня, сатана. Тоже восприятие, да? Восприятие – то, что следит, кто стоит за этим искушением. И дальше какое-то время проходит, да? Вот, они поднимаются на гору Преображения. В Евангелии от Марка это два соседних патриотических текста из 8 и 9 главы. И там Петру так хорошо. Он воспринимает это всей полнотой своих чувств. А о кресте ему знать не хочется. Хорошо нам здесь быть. Вот тоже определенное восприятие. Вот хорошее восприятие хочется подольше сохранить. Полезно оно и, или нет. Вот. Развитие отдельных свойств восприятия. Я предложить хочу. Какие свойства восприятия есть? Острота. Насколько тонко мы что-то чувствуем. Быстрота. Насколько быстро воспринимает человек материал. Насколько полно, с разными дополнениями воспринял ребенок урок. Насколько точно после урока он может сказать то, что он воспринял. Вот мы что-то готовили, насколько точно он отразил все наши идеи. Эти свойства восприятия надо постоянно тренировать. И тогда, когда у человека набирается опыт после тренировки, будет результат. Острота, внимание, да? Наблюдательность, кругозор, обогащение мира чувств – все это результаты развития восприятия. Но это на нас лежит. О некоторых примерах мы сейчас посмотрим. Приемы воспитания восприятия. Ну, я сейчас хочу кое-кого сюда позвать. Нечто. Вот вы можете здесь увидеть что-то, что можно дать Богу. Вот. Какой-то подарок для Бога. Вот то, что люди для Бога дают. Что тут может быть? Вот кто догадается? О, как сердце? Ну, сердце туда можно положить. А? Деньги, да? Угу. А? Апельсина?
Нет, не апельсин.
Так, ну, я теперь хочу, чтобы кто-то сюда подошел. Пожалуйста, сестры, кто сюда подойдет? Ну вот, кто желает? Смелее. Вы здесь увидите то, что действительно может иметь ценность для Бога. Так. Ну, выходите, не страшно. Спасибо. Так. Нет, одной достаточно. Вот, вот. Так. Посмотри, что здесь такое ценное. Поговорить. Что ты там видишь?
Себя.
Себя. Проходи, невеста. Она действительно здесь увидела себя, потому что здесь зеркало, да? И каждый в этом зеркале может увидеть себя. Так, это увеличительный вот эта сторона, да? Каждый в этом зеркале может видеть себя. Кстати, если мы помним вопрос, мы можем там увидеть что-то ценное для Бога. То есть ты ценен для Бога, очень ценен. Посмотрите, подключено некоторое восприятие, восприятие при помощи чувств нашего зрения, да? Вот, мы применяем, насыщаем нашу речь наглядным пособием, применяем какие-то иллюстрации, предметы, которые ребенок может потрогать, на которые может посмотреть. Ну, допустим, у меня урок такой. Я после этого хочу рассказать историю про то, как Давид был избран на царство. Там есть очень интересный момент. На что смотрит Бог? На сердце, да? Кто-то сразу сказал сердце, да? Мы увидели себя, мы, в принципе, увидели свое лицо. Мы ценны для Бога, а Бог смотрит на сердце, да? Значит, мы смотрим на лицо, как сейчас, а Бог все-таки смотрит на сердце. А теперь давайте еще немножко поупражняемся в нашем восприятии. Восприятие того, что Бог, Он смотрит на сердце. Ну-ка, посмотрите на свои руки. Все, да? Видите, здесь есть с этой стороны морщинки и с этой стороны морщинки. Вот Бог так сделал нас такими, что у нас есть морщинки, чтобы мы могли руки сгибать. Если бы не было этих морщинок, мы бы руки не сгибали. Ну, дивно мы устроены. А еще посмотрите, потрогайте здесь кожу. Тактильное ощущение немножко, да? Пускай тактильное ощущение у детей и здесь, да? Ага. В принципе, то вот здесь у нас даже какие-то подушечки есть, вот если так потрогать. Поэтому тогда, когда мы падаем, мы можем упасть вот так, да? А можем случайно упасть вот так. И здесь мы поранимся, а здесь нет. Тоже Бог так придумал, что наши руки вот так вот устроены. Тем местом, которое мы падаем, оно более прочнее. Мы можем нашими руками что-то чувствовать, взять ручку. Хорошо, но... Это еще не все. Мы должны учиться дальше с вами кое-что так вот воспринимать и подключать детское мышление. Давайте сейчас закроем наши уши. Ага. Все. И смотрите на меня только глазами. И я вам попытаюсь что-то сказать. Все, уберите уши. Я вам только говорил, даже вслух не говорил ничего, только так, чтобы вы зрительно видели, вот, я вообще молчал. Что я вам сказал? Да, ну что я сердце своим сделал? Да. То есть и зрительно, посмотрите, да, чисто зрительно уже ребенок что-то воспринял, какой-то жест. Но мы с вами все-таки продолжаем урок о том, что Бог смотрит на сердце, да? Вы внутреннее мое сердце не можете до конца увидеть. А теперь нам надо установить тишину. Приложите руку свою вот так вот. Что вы слышите? Что это такое? Сердце. На левую сторону. Сердце, да, вы меня зеркально видите? Сердце, да? У меня одна девочка как закричала, будто в первый раз увидела или услышала свое сердце. Там дети. А теперь еще тише. Слушайте свое сердце. И попытайтесь силой своей воли свое сердце остановить. Ни у кого не получилось, да? Вот. Значит, и вот и получается дальше что? Посмотрите, Бог сделал так, чтобы наше сердце, это обычное сердце, постоянно билось. Но Бог желает и смотрит, и слышит наше сердце лучше, чем мы. Поэтому Писание говорит о духовном сердце. Вот Бог посмотрел на сердце Давида, не на то сердце, которое мы слушаем, да? Вот так вот и слушаем, тук-тук-тук-тук, а на его характер, на его доброту, на его веру. Вот на это смотрит Бог. Бог нас чудно устроил, чудные ручки. Сердце постоянно бьется, мы видим своими глазками, слышим своими ушками. Вот. Но самое ценное для Бога – это то, что мы увидели с себя самих. Но Бог будет смотреть не на наше лицо, как мы смотрим, а Бог будет смотреть и слышать наше сердце. Поэтому какое оно у тебя? Вот так вот получаются такие приемы воспитания восприятия и зрительного, и чувственного, и слухового. Они помогают нам и урок как-то построить, и урок обогатить. А с другой стороны, некоторые вещи у детей активизировать, научить их этот пир воспринимать. Но некоторые примеры. Значит, пример. А это мы проводили урок перед... Проводы в школу были, да? И мы решили такие предметные уроки провести. А Библии, о том, что нужно Библию читать и слушать. То есть в ящичке этом был целый набор светильников, больших и маленьких фонариков. Вот. Ну и поскольку дети там разные сидят, вот мы и рассказывали о том, что Слово Божие как светильник. И иногда нам нужно немножко света, ну очень нужно там в палатке что-то посветить, или нужен большой свет. И то, и другое полезно. Мы должны пользоваться Словом Божьим как светильником и как. А вот здесь брат рассказывает о пище полезной и неполезной. О том, какая здесь пища полезная и неполезная. Дети, оказывается, все хорошо знают, что полезно и что неполезно. Могут очень, очень быстро ответить. Вот. Но если после этого пойдет урок о том, как в жизни такой духовной есть пища неполезная для сердца, то, что человек смотрит, слушает, воспринимает, и та пища полезная, где можно найти полезную пищу и где можно встретить пищу греховную, вот, ну, это уже начинает восприниматься с одного и переключается на другое. То есть главное здесь, конечно, не сделать большой акцент на все эти вот детали, на все эти украшения, на все эти иллюстрации, а связать все воедино. Полезные иллюстрации чем? То, что они подключают восприятие и внимание человека. О внимании мы с вами будем позже говорить, но еще один важный момент – это духовное восприятие. Как мы воспринимаем духовно явления, которые с нами происходят. «Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: „Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это“. И сказал Нафан Давиду: „Ты тот человек“». Тогда, пока Нафан говорил об овечке, о каких-то других людях, Давид это воспринимал всеми силами души. Посмотрите, как он правильно воспринял смертному человеку. А теперь ты следующее, Давид, восприми. Ты уже не забыл, что ли, что ты этот человек? То есть восприятие духовное должно быть подготовленным. На примерах других мы заставляем людей, детей видеть себя. Главное – навести мостик. У Нафана это был очень резкий мост. Ты тот человек. Мы не должны так поступать, потому что у детей могут быть другие проблемы, не такого греха, как тогда вот был. Вот. Но вот этот мост о восприятии о другом человеке, ярком, сильном, перенести на восприятие самих себя, своих поступков, своих согрешений, вот это очень важно. Так действует духовное восприятие. Ну, нет, это у нас упражнение сейчас не будет, мы сейчас немножко поупражнялись. Основные каналы восприятия. Несколько картинок. Выделяют несколько основных каналов восприятия. Зрительный, визуальный, то, что я вижу. Или представляю, мысленно представил себе какую-то картину, но картину я все равно вижу. Другой канал восприятия – звуковой. Это то, что я слышу, звуки, слова. И еще один канал восприятия, он называется таким словом кинестетический. Это ощущения, это запахи, это вкус. И часто бывает так, что человек, особенно ребенок, у взрослого эти чувства уравниваются. У детей какое-то проявляется сильнее. Кто-то больше воспринимает через зрительный канал, кто-то через звуковой канал восприятия, нашу речь, а кто-то, ему нужно потрогать, ему нужно обязательно подвигаться, обязательно подвигаться. Мы коротко сейчас остановимся на этих трех типах восприятия и соответствующим им типам людей. Итак, это у нас визуалы. Получают информацию о мире посредством зрительных образов. Речь они ценят только тогда, когда мы речью им что-то рисуем, описываем, картину какую-то даем. Вот есть такое понятие – нарисовать речью что-то. Вот тогда они слушают хорошо. Ну и, конечно, картину саму по себе хорошо смотрят. Вот такая их характеристика. Словарь общения. Говорят быстро, иногда взахлеб, потому что образы в их сознании, картины, постоянно меняют друг друга. И язык за этими картинами не поспевает. Вот у нас есть такие визуалы. Так, говорит, и слова половину слова проглотил, потому что картины, которые он видит, картины, которые он хочет передать в речь, они так часто меняются, что и такие яркие, что у него не хватает слов. Вот, в своей речи употребляет существительные глаголы, прилагательные, которые со зрением связаны. Смотреть, наблюдать, картина, на первый взгляд, прозрачный, яркий, красочный, как вы видите. Вот это слова даже выдают уже более взрослого ребенка, что это визуал. Вот. Или такие слова и выражения часты. Вот заметно, наглядно, на мой взгляд, по всей видимости, посмотрим, поглядим, увидим. Все слова, которые со зрением связаны, это речь визуала. Вот это у него внутри само по себе получается. Он привык мыслить образами, и поэтому первые слова, которые у него на языке, это слова, связанные с видением. Обычно взгляд визуала направлен вверх. Если нет какой-то картины, он рисует в своем разуме какую-то картину, и тогда, когда он что-то воображает, он смотрит вверх. Ну, то есть никуда не смотрит, да? Вот, ему важно что-то нарисовать в своем рассудке. Помнит то, что видел. Запоминает то, что видел. Какая особенность внимания? Интересно, что ему шум практически не мешает. Если он нарисовал картину, если он картину видит, то кто бы ни шумел, вот ему все равно. Аудиал. Тот, который воспринимает больше на слух. Предпочитает мир воспринимать на уровне звуков. Очень важно для аудиала, как мы говорим. Вот высота нашего голоса, тембр нашей речи, насколько наш голос разнообразен. Монотонный голос они не могут слышать. Вот. Их можно обидеть не тем, как сказал, а не тем, что сказал, а тем, как сказал. Вот, допустим, ты непослушный. Скажешь человеку одним тоном. Одно, да? Или вот так ты слушаешься? Уже таким тоном негодования, да? И вот тот, который аудиал, он интонацию голоса воспримет чрезвычайно обидно для себя. А скажи это визуалу, ту же фразу, такой же интонацией, и у него не будет какой-то обиды. Что лучше воспринимают, конечно, речь обдуманную, логическую. Они чувствуют картину речи, предпочитают слова отчетливо выговаривать. Для них свойственны какие-то картинные жесты, позы определенные. Вот. И, конечно, слова, которые они говорят, связаны со слухом. Вот. Послушайте, молчаливый, тишина, громкий, благозвучный. Вот. Звонко звучать, слышал звон, да не знаешь, откуда он. Вот. У всех на слуху, об этом все слышали. Аудиал скажет, это было видно всем, это все видели. А аудиал, визуал так скажет, аудиал скажет, это все услышали, это у всех на слуху. Взгляд обычно на средней линии, вот ни вверх, ни вниз. Легко отвлекается на посторонние звуки. Помнит то, что обсуждал, то есть отвечал на какие-то вопросы, и запоминает, слушая. Ну и кинетики. Да? кинетики, в классе они у нас есть, иногда достигают, доставляют больше забот, чем все остальные. Вот, предпочитают те каналы восприятия, которые дают им впечатления осязательные такие, обонятельные образы. Нужно им прикоснуться, вот им нужно говорить на языке чувств. Кстати, они больше склонны к сопереживанию. Ему нужно дать подвигаться, подойти к доске, что-то написать, что-то куда-то переставить, чтобы он пыл свой кинетический оставил немножко и опять на что-то переключился. Вот. Итак, три вида восприятия. Да, ой, надо вперед пойти. Мы говорили, характеристики у каждого есть, словарь общения. Конечно, с визуалом нужно использовать слова, которые описывают цвет, размер, форму, с тем, кто аудиал, использовать свой голос, передавать ритм речью, а с кинетиком больше использовать жесты. Даже если ты ему что-то просто покажешь, вот он был вот такой высокий, а тот такой маленький. С одной стороны, визуал видит это, а с другой стороны, и кинетик. Ты перед ним подвигался, он уже воспринял твое движение, и у него уже больше восприятия того, что ты говоришь. И замечания надо делать на своем языке. Вот это элемент урока о дисциплине. То есть для того, кто слышит больше, да, для аудиала нужно выговорить строгим тоном. Для визуала обязательно нужно посмотреть. И так, чтобы он видел, что ты ему грозишь. Или вот так вот, да? Вот. Ну, а для кинетика нужно подойти, взять за плечи, чуть-чуть потрясти. Или так аккуратно посадить на другой стол, на другой стул, чтобы он настроился. Вот, что-то более. Ну и... Сейчас один у нас будет тоже небольшой иллюстративный урок. Но хочу вот что сказать. Правило учителя – нужно говорить на всех трех языках. Развивать все каналы восприятия. Через слух, и через зрение, и через прикосновение. Дополнительное домашнее задание будет у нас такое – надо будет нам посмотреть в Священном Писании, вспомнить в Священном Писании некоторые моменты, когда Бог побуждал людей воспринимать ушами, глазами и своими ощущениями. Вот вспомнить места из Писания. Потому что, ну, это методы Божьи. Так Бог работал с людьми через разные каналы восприятия. Это дома. Повспоминаем библейские места, где об этом говорится. Библейские истории, библейские события. Ну, теперь еще немножко потренируемся. Так, ну, кого вызвать, братьев или сестру? Давай, Александр, назначь, на твое усмотрение. Ага, брат Тимофей. Ты вообще у нас кто? Аудиал, аудиал, визуал или кинетик? Не знаешь, да? Не обязательно. Да. Чем человек взрослее, тем больше у него сочетание всех этих категорий. Проходи сюда. Нет, тебе не нужно будет ничего сильно упражняться. Я просто не буду урок сейчас повторять. Урок о том, как... Иаков убежал из дома в пустыне. Давайте порисуем немножко пустыню. Страшно, холодно ночью, звери дикие рыкают, у него нет ничего. И под голову камень положил. Как на камне? Ну-ка попробуйте. Жестко. И вот тут ему сон, да? Вот рассказали про этот сон, а после сна он говорит, если ты будешь со мною, то и обещает ему, то и я тебе отдам десятую часть из того, что имею. Урок о том, что мы должны что-то отдавать Богу. Но к этому уроку нужно подключить восприятие, даже через какой-то другой канал, и попытаться использовать разные уровни восприятия. Дети, а вы знаете, что было раньше? Что было перед тем, как Яков из дома убежал? Почему он из дома убежал? Кто помнит? А? Сестры, братья? Потому что он кого обманул? Отца и брата. А как он обманул отца, ты помнишь?
Да, как? Он забрал его первородца.
Это нет, у брата забрал первородца. А отец когда хотел благословить?
Ну, он притворился, что он его брат.
Угу. А почему отец сразу не понял, что это не он?
Потому что у него зрение было слабое.
Хорошо. А на что его отец решил полагаться, несмотря на то, что у него зрение слабое?
На его руки и голос. И на голос.
Да, голос. А мама такая мудрая была, она одежду другую взяла, и так вот и шкуру. Поэтому тогда, когда нужно было понюхать, он ощутил не совсем те запахи, да? Вот ну-ка закрой глаза. Подойди сюда. Ты сейчас должен догадаться, наклонись чуть-чуть вниз. Ой, стоп. Это другой. Нет, ну сначала подержи в руках. Слышишь, да?
Да.
А теперь руками почувствуй. Хорошо, почувствовал.
А вот.
А теперь? Не открывай глаз, пожалуйста. Если догадался, что это, помолчи, подними. Все, открывай глаза. Подозреваешь, что там есть. Теперь закрой глаза, руками потрогай. Яблоки. Ладно, значит, в этот момент, надеюсь, классу интересно. Если вызвать сразу нескольких человек, садись на место. Хотя бы, нет, ты мне чуть-чуть поможешь. Да, яблоки здесь. И, кстати, про запас есть одна история про 10 яблок. Притча про 10 яблок. О том, что однажды одному человеку Бог дал 10 яблок. И здесь из этих яблок ровно 10. Мы же о 10 не говорим, да? Вот что значит отдать десятую часть? И обязательно. Яков сразу не отдал, он забыл, и мы тоже иногда забываем, не отдаем. Вот. А история такова. Бог дает человеку 10 яблок и говорит, вот 3 яблока, значит, 3 яблока на что? Одно яблоко ты про запас оставишь, 2 яблока съешь. И так уже 3 есть, да? Давай, ложи сюда. Пусть они лежат тут, подними чуть-чуть повыше. Другие 3 яблока. Кстати, да, надо видеть, и яблоки видны вам. Бог дал человеку и сказал, ты нуждаешься в одежде. Чтобы обновить тебе твою одежду, вот ты продай эти яблоко, обменяй. Обменяй на одежду, на тебе 3 яблока. Вот. И еще 3 яблока. Ты в жилище нуждаешься, чтобы у тебя свет был, тепло, крыша над головой. Поэтому вот еще 3 яблока. Эти 3 яблока ты обменяешь на нужды твоего убежища. Ну и последнее яблоко, да, оно же есть. Если ты действительно человек благодарный и ценишь то, что тебе дано, ты 10-е яблоко отдай обратно. Вот так сказал Бог этому человеку. Человек так и поступил. Кстати, сколько яблок? 10, да, вот видно, вот 10-е, да, 10-я часть. Можно тут сказать, так, сколько уже яблок тут? 3, да, 3, 9, да, одно осталось. Вот это одно, которое осталось, 10-я часть. И человек так и поступил. Итак, что он сделал с этими яблоками? Помнишь?
Сел.
Ладно, пусть будет, будто бы сел. Одно оставил на запас. Держи в карман. Это за твою работу. 3 обменял
на одежду.
Другие 3 обменял
на жилье.
Хорошо. А теперь-то надо понимать, что такое десятина. Осталась одна. Десятая часть, да? Десятую часть куда надо деть? Отдать обратно. Если ты благодарен и воспринимаешь то, что у тебя есть, с открытым сердцем воспринимаешь. Человек подумал, оно последнее, И хотя оно было не такое красное, как другие, не такое ровное, как другие, оно ему показалось самым-самым красивым, самым ароматным и, конечно же, самым вкусным. День поста обостряются ощущения. И он решил, у Бога все равно много яблок, поэтому это яблоко я тоже возьму себе. И взял. Хорошо или плохо поступил этот человек? Ну, это уже классный вопрос. Проходи на место, спасибо. То есть подводим детей к выводу, что да, плохо. Она что всего десятая, но показал свою неблагодарность. И вот, дети, не забывайте, что у нас есть что-то, если мы Богу благодарны, мы Богу должны отдать. В этот раз, в этой короткой иллюстрации использовано то, что мы видим, да? То, что мы слушаем. Мы конкретно видим 10 яблок и, видимо, видим, что это одна десятая по сравнению с другими. Да, я знаю. Вот. На тебе одно яблоко, Александр, если ты будешь молчать. Итак, последняя ключевая идея нашего вот урока о восприятии, я допомню домашнее задание, вспомнить, кроме того, что у вас есть, вспомнить о том, как, какие есть библейские примеры, как Бог тоже говорил на разных языках сразу. Итак, ключевой вывод сегодняшнего урока – восприятие необходимо в детях развивать. Это наша забота учителя. Думать о том, как нас они воспринимают, заботиться о духовном воспринимании и говорить на трех языках, говоря о всех трех каналах восприятия и каждому ребенку свой подход. Кто он у нас? Давайте помолимся.